Блаженный старец многожды говорит, что Дух Святой научил его любить любовью Христа. Любить любовью Христа – это значит пить чашу Христа, ту чашу, которую сам человек Христос просил Отца мимо пронести. Мы знаем, что моление о чаше было, да?
Да.
А любовь Христова есть блаженство, ни с чем не сравнимое в мире сем. И в то же время она есть страдание, большее всех страданий, страдание до смерти. Это последний порог, смерть. Есть и последнее испытание нашей любви и свободы. Кто хоть отчасти, хоть издали идет вслед Христу, восходящему в Иерусалим, тот поймет страх, который испытывали следовавшие за ним ученики его. Это потому, что всякое действие по заповеди Христа проходит через испытание, а иначе не бывает.
Да, иначе не бывает, действительно. И вот здесь мы опять же сталкиваемся с тем, что есть некий предел, да, который мы должны достичь, и там дальше уже некоторая свобода. Святые отцы говорят, что нужно нам научиться любить, а там дальше все, как говорится, все свободно, все доступно. Вот поэтому...
Любовью Христовой.
Да, 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 да. Поэтому достигается это именно страданиями. Страдания – это страдание, по-другому это как раз и есть страсть, да, то есть когда ты побараем бываешь страстью и с ней борешься. Насколько это успешно и быстро происходит, как правило, всегда не во нашей власти. Вот. Но однозначно, если в этой борьбе ты участвуешь, порой на каком-то этапе начинаешь участвовать сознательно, может, это не всегда сразу же сознательно участвует, да, может, человек как-то вот шел-шел где-то так вот, где-то, может, лавировал-лавировал, как говорится, да.
И вылавировал.
Да. Вот. Но еще, может, не все понимаю. Но на каком-то этапе вразумился, понял, оказывается, вот ведь что нужно тогда, вот какой предел. Так это порой говорит человек, сколько еще можно страдать? Сколько еще это будет продолжаться?
А вот сколько,
да.
Сколько для тебя надо? Да?
Для христианина ответ есть. Пока на кресте не получится оказаться. Ну, крест не обязательно, вот так, как это сделал.
В том виде.
Да, в том виде, как Христос пострадал. Да? Крест имеется в виду, ну, любое
свой,
страдание
свой
за Христа.
Крест, да. Так ведь?
Конечно.
Свой ведь крест,
да, 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 да.
У каждого.
Вот, поэтому вот цель туда добраться. А оттуда уже и прямая дорога в руки Божьи. Так что вопрос прекращения страданий, он такой вопрос достаточно сложный. Вот. Мы по своей жизни, конечно, не желаем так, чтобы того, чтобы это не стало разорвать на себе одежду, да, и вот броситься это вот на амбразуру, что называется, а закрыть ее. Но мы молимся, чтобы, если такая ситуация вдруг возникнет, чтобы нам где-то вот не смолодушничать, где-то не отойти в сторону, где-то вот пусть с какими-то трясущимися коленками, но как-то вот устоять. Где-то, может быть, на коленках, на самих же уже, да? Но где-то вот удержаться.
Но не упасть все-таки.
Да, в любом виде.
А может и упасть, но...
Да, в любом виде, лишь бы вот не сознательно отойти. Вот сознательно отойти, опустить руки и, вот, по примеру евангельскому, да, как вот это произошло с учеником Христа Иудой, да, вот до такого добра, конечно, вот очень бы нам не хотелось. Поэтому мы молимся, да, что даже если где-то и отступить, где-то и споткнуться, опять же, как по примеру апостола Петра. Споткнулся, вразумился, Господь
покаялся.
Да, предложил покаяние, ты через раскаяние и покаяние опять пришел к Богу.
Ну, вот дальше говорится, что только через испытание получает человек свое вечное вот достоинство.
А апостол Петр, только... да, как бы он, например, да. Вот он говорит, я для тебя, Господи, хоть жизнь готов отдать. Ну, казалось бы, какие прекрасные слова. Как бы и нам бы хотелось вот так же бы, да, раз испытание, и проявление слабости. А потом, когда действительно вот происходит вот этот вот процесс укрепления, и Святой Дух нисходит на апостолов, то мы видим, все почти практически все апостолы заканчивают именно чем? Идут в дремучие народы, и там с проповедью о Христе погибают.
Дремучее такое.
Да, мы себе сейчас зачастую представим, даже это не можем.
Да.
Что люди, они поклоняются своим каким-то божествам. Ты приходишь и говоришь, нет, ваше божество ничто. Христос, истинный Бог, вот, ох ты, а там люди-то ведь диковатые. Они тебя про слов-то твоих не понимают, а что ты там им лепечешь? Ах, ты против наших божеств? Ну,
против идолов наших, да.
Это наши предки поклонялись.
Сколько погибало, да, христиан? Мы же помним первые века.
Да, начиная с апостолов, и вот сколько видим, да, ведь это кровью мучеников, на крови мучеников уже христианство-то вот и возрастало, и, скажем так, расширялось.
Сколько мы знаем примеров этих.
Поэтому крест Господень – это то, чего надо достичь здесь.
Вот дальше же говорится, что подвижник, зная вот этот вот духовный закон, что человек только через испытание получает вот свое достоинство. Зная этот закон, подвижник нередко с глубоким страхом решается на дело любви. Ну, так и было, да, ведь это все. Но после, когда пройдет через испытание, разумеет величие дара Божия человеку, богоподобной свободы и богоподобной жизни, не находит ни слов, ни воздыханий для выражения своей благодарной любви к Богу. Ну, то есть, понимание приходит уже
совершенно верно. Позже. А если вы без страха, так тогда какая ценность-то этого?
А, конечно.
Ценности нет, а вот именно преодолеть, побороть, удержаться.
Да.
И для за это результат победа.
И подвижник бывает положение, когда он в полноте решается на смерть. Но обычно огонь этот носится им в душе затаённым и без проявления всей его силы. Умеренное же, невыявленное внешнее действие его, однако, необходимо в течение даже повседневности, чтобы пребывать в посильном хранении заповеди. То есть,
Можем тут прекрасно иметь пример, великолепную иллюстрацию наших новомучеников во главе с царской семьёй, императорской четой. Да, вот да. Как они действительно...
Проявлялось, может быть,
особенно в пленении, когда...
Но это было затаённое вот это затаённое, вот чувство.
Да, достояли до конца, дошли.
Без проявления вот какой-то такой вот
сколько
вроде
внешней. Сколько, да, вот мы читаем, сейчас удивляемся, да, то есть обыкновенные, казалось бы, люди, той же самой жизнью живут, которой сейчас живем мы.
Да.
И вот когда пришло время испытания, разве они не страдали, разве они не боялись, разве они не переживали за себя, за свою семью, да, священник понимает, ему надо или служить, и погибнуть, и неизвестно, что с его семьей. Не это не просто там престарелая старушка-мать. А это жена, это множество детей, может быть, внуков. Надо отдать, и то есть, казалось бы, бросить на произвол судьбы свою семью. Нет, это не произвол, это не на произвол судьбы, это в руки Божьи отдать. И вот совсем другая ситуация. Поэтому, опять же, тут давайте мы переадресуем множество житий наших радиослушателям. Пусть они смотрят, читают, обретают понимание и укрепляются этой силой. Силой Христовой, которая в том числе в наших новомучениках так так прекрасно проявилась.
Ну вот мы все-таки говорим о кончине старца, да, сегодня. И вот пишет дальше Софроний Сахаров, уже описывает это утро в четверг 15 сентября 1938 года. Около 5 часов, по афонскому счету около 11 утра, я зашел к старцу и нашел его, как всегда, спокойным. Он говорил своим обычным глуховатым голосом. Внешне я не заметил в нем какой-либо перемены. Он был занят своей обычной работой. Около 10 часов утра.
То есть это получается спустя 5 часов, около 11 по нашему времени, то есть где-то в районе 4.
Ну, спустя несколько часов после обеда я зашел к нему в келью. Он сидел на стуле у столика. Увидав его изменившимся, я спросил: «Старец, что с вами?» «Я нездоров». «Что с вами?» «Не знаю». Встав со стула, он глубоко сел на постель, откинувшись спиной на стену. Правой рукою поддерживал тело в полулежачем положении. Медленно выправляя шею, он поднял голову. На лице его изобразилось страдание. Я спросил: «Старец, вы хотите умереть?» «Я еще не смирился», — ответил он. Постепенно он поднял ноги на постель, а голову опустил на подушку. И так одетый лежал. После некоторого молчания сказал: «Старец, вы бы легли в больницу». «Не хочется мне идти в больницу, потому что там народ, и потом положат опять, как в прошлый раз, по часами, они своим стуком мешают молиться». «Но здесь больному нельзя оставаться, кто вам сможет служить?» «А там все-таки удобнее». Если бы они дали мне отдельную комнату, то я пошел бы в больницу». Сказав: «Я пойду переговорю с доктором», я ушел к отцу Фоме, монаху, который заведовал больницей и назывался доктором. Отец Фома не получил в миру образования, но всю жизнь, работая в больницах монастыря, приобрел солидный опыт и даже некоторые теоретические познания. Он был человек, одаренный богатой врачебной интуицией, и был очень полезен для монастыря. Больница Пантелеимоновского монастыря размещена на двух этажах, таким образом делится на две палаты, верхнюю и нижнюю. Ну вот во второй задней половине со стороны окон, обращенных к морю, углы отделены от общего помещения тонкими стенками. Ну вот правую комнатушку доктор любезно предоставил старцу. Ну, вот тут описывается, что старец согласился лечь в больницу. Вот
это вот отдельное, да, то есть далее, и что там?
И вот далее. Что было у старца, никто не выяснил. Я часто посещал его, но не решался беспокоить беседы, я садился у полуоткрытой двери снаружи, так как комната была очень маленькой. Последние дни своей жизни, с начала болезни до кончины, старец молчал. При жизни он рассказывал, как один схемонах в больнице, готовясь к смерти, все время проводил с закрытыми глазами, чтобы не нарушить памяти Божией какими-либо внешними впечатлениями. Ну, тут пишется, что через неделю состояние стало угрожающим у старца. И в пятницу, 23 сентября, вечером, незадолго до захода солнца, пришел к нему духовник. «Мы пришли помолиться с вами и прочитать канон Божьей Матери. Хотите?» – сказал духовник. «Да, хочу. Спасибо. Очень хочу». Ну, в общем, кончилось чтение отходной. Старец снова открыл глаза, тихо поблагодарил нас, и мы простились до утра. Когда закончилось чтение утреннее, то есть через полтора часа после короткой беседы, отец Николай заглянул к старцу и был крайне удивлен, найдя его уже скончавшимся.
Ну, это на следующий день уже утром.
На следующий день. Угу. Ну, то есть сутки где-то какие-то. Угу. А нет, 23-го он в больнице еще пролежал.
23-го в больнице, а 24-го он умер.
Да, на, да,
там,
да.
И 24-го,
да,
числа.
Никто не слышал его кончины. Угу. Даже те, которые лежали близко к нему. Так тихо отошел он.
Мирно.
К Господу.
Угу. Ну, вот что мы сейчас имеем? Мы имеем учение старца. Это учение не какое-то иное, это учение церкви, да, то есть так церковь нас учит. И в этом церковном учении очень красиво вплетено жизнь и жизнеописание, и кончина старца, и его соответствующие вот такие поучения. Для нас это очень важно и нужно читать, изучать, сравнивать, где-то, может быть, подражать, пытаться дотянуться до святости таким образом. Ну и, конечно же, молиться преподобному, преподобной отче Силуане, моли Бога о нас. Угу. А если случается какая-то возможность где-то на службе быть, в день памяти служить, где-то, может быть, есть икона преподобного дома, в храме, или, может быть, когда-то вот мощи появляются, то, конечно же, всегда использовать возможность ближе, не только душой, но и телесно как-то, да, вот к преподобному старцу приблизиться.
Он скончался 24 сентября 1938 года и был погребен в тот же день вечером в 4 часа. Без гроба, зашитое тело в рясу, было опущено в могилу при пении заключительной литии и вечной памяти. Вот так скромно.
По-монашески все правильно.
По-монашески. По-монашески.
Как раз вопрос, может быть, да, на какой день хоронить. То есть вот принято хоронить на третий день. Почему? Ну, потому что самое простое, элементарное. К этому времени, как правило, успевают оформиться все необходимые документы для погребения. У монахов это все короче.
Mm-hmm.
То есть вполне достаточно. Утром умер, вечером тебя похоронили. Потому что особо ничего оформлять не надо. Mm-hmm. Все уже оформлено. Монах-то он, скажем так, для светской жизни-то он уже умер, став монахом.
Ну да.
Ну, а какие-то там буквально формальности, видимо, их в течение дня несложно все сделать, выполнить, и к вечеру уже можно погребать. Поэтому, ну, если у кого-то вдруг когда-то возникнет вопрос такой, что когда, на какой день, то есть, ну, как все будет оформлено, все будет готово, пожалуйста. В первый день, в первый, в третий, в пятый, в пятый.
Ну вот, хотелось бы еще некоторые высказывания привести о нем, о старце.
Да, это, кстати, ведь очень тоже необходимо для последующего прославления. То есть, последующее вот время, когда человек уже умер, да, то есть, какая, будем так, реакция того окружения, которое вот было при жизни, да, то есть, какие последствия. Напомним нашим радиослушателям, что прославлен старец был в 1988 году. Спустя почти 50 лет. Это как раз время, примерное время для прославления. 50-70 лет – это такое стандартное время для того, чтобы прославить человека, живущего так, такой жизнью.
А вот после кончины старца, например, пишет схерхимандрит Сафроний Сахаров, один иеродиакон спросил у игумена монастыря благословения уйти на пустыню. Вызванный на собор старцев, он должен был дать ответ на вопрос, почему он хочет выйти из обители. Иеродиакон ответил, что он думает, что ему это полезно ради спасения. Тогда один из соборных старцев, схимонах Матфей, говорит, «Разве неудобно спасаться здесь? У нас в обители всю свою жизнь провел покойный отец Силуан, и разве вы найдете в пустыне кого-нибудь большего?» И это сказал отец Матфей, который при жизни старца Силуана был один из наиболее опасавшихся за него.
О, вот, вот видите, реакция какая прекрасная. Да. То есть проходит время, да, ненужное такое временно отпадает, а главное, шелуха спасительное, отпадает, да, спасительное остается.
Другой из старейших монахов монастыря – схимонах Трофим, весьма замечательный подвижник, жизнь которого могла бы послужить благим примером для многих, после кончины старца читал часть его записок. Слова старца о любви Божией, о смирении, о том, чтобы держать ум свой в ааде, не отчаиваться, и другие произвели на него глубокое впечатление. «Помню нашу встречу с ним». Остановив меня, он сказал, «Теперь я увидел, что отец Силуан достиг в меру святых отцов. Кончина его меня убедила».
Прекрасная иллюстрация, великолепная просто. Согласен.
Отец Трофим, позволил я себе сказать, неужели полвека совместной жизни в монастыре вас не убедили в этом, а только кончина? Только кончина. Я всегда любил его и радовался, встречаясь с ним. Но мне казалось, что слишком прямо говорит он с Богом, и я, правду сказать, боялся за него. «Как же он говорил, что вы боялись за него?» Он хоть очень просто, но как-то так смело и дерзновенно говорил о молитве и о Боге, как о родном отце, что я, бывало, останавливал его и говорил, перестань, отец. То есть вот да, какие-то вот опасения были, опасения, что он слишком, да, такое, прямо быть, обращался.
Чтобы это было именно опасение, чтобы это было дерзновением, а не дерзостью. Ага. Да ведь? Ага. А время, оно покажет, что это было, дерзость или дерзновение. Вот.
А когда вы его останавливали, то как он отвечал? То есть, когда вот он его так вот
тоже
останавливал?
Тоже очень интересно, да.
Ага. А он всегда был ровный. Остановлю, и он замолчит. А сердился ли он, когда вы его останавливали? О, нет, он был мягкий человек, и не помню, чтобы он когда-нибудь рассердился.
То есть, вот опять же показано,
реакция,
да?
Такая, да?
Да, реакция какая. Или ты начнешь... Тут, как говорится, идти в обмен ударами, да, то есть во что бы ты ни стала доказывать свою правоту, да, или так скажем.
Отец Трофим, вот, говорит ему схерхимандрит Сафроний, а вы же знаете, что прельщенные всегда бывают непослушливые и обижаются, если их порицают. Как же вы не обратили на это внимание? Так вот, Бог скрыл от меня, уж очень был он прост. Я только теперь понял свою ошибку. А что вы скажете о его записках? Я сказал уже вам, что он пришел в меру святых отцов.
Прекрасно. Ну что ж, да, действительно, мы видим, и, как говорится, и жизнь, и смерть, и одно другое дополняет. Да, еще когда мы имеем и записки, возможность, да, иметь о старце, а может быть, ну, высказывание старца, то вся картина, как говорится, предстает для нами во всей своей полноте.
Ну что ж, я думаю, что мы, наверное, все-таки будем заканчивать нашу вот эту беседу, окончание старца. И что мы вот для себя, отец Александр, могли бы как-то подумать и что восприять вот из этого?
Уходя от общих каких-то рекомендаций, общих слов, я бы, знаете, хорошо бы так бы для себя бы вот подумал и, может быть, осторожно бы посоветовал, порекомендовал, да, увидеть, а что мне подходит. Да? То есть, ну, подходит мне жить, например, в монастыре. Вот, ну, не подходит, наверное, да. Я так, а кто-то скажет, да, конечно, подходит. Угу. Вот, подходит мне идти на такой вот разговор с Богом. Ну, хотелось бы, чтобы подходил, но пока не нахожу в себе этой возможности. Хорошо. Подходит мне, чтобы на то, что когда меня будет в чем-то подсказывать, порой обличать, порой где-то, может быть, указывать. Готов я спокойно, смиренно, безобидчиво все это воспринять. Кто-то скажет готов, кто-то скажет, ну, надо попробовать. То есть, вот так, наверное, каждому взять посильное что-то, вот, что он увидел, услышал, для себя рассмотрел. И вот с этого малого начать плетение вот этой вот ниточки. Ну и, конечно же, вот, всегда в этом деле полезно, важно и нужно обращение к святому. Не просто, что вот он умер и все. Он там где-то, мы здесь. А именно обращение преподобного Чесилуани. Моли Бога о мне. Ну, скажем так, докучать ему этим самым, да? То есть не оставь меня.
Не оставь меня.
Я стараюсь тебе подражать.
Обращаться к нему.
Я какую-то пользу для себя обретаю, да? То есть, ну, всю полноту не могу охватить. Вот нет такой возможности. Но вот тут вот мне очень нравится. Помогай мне. Так если уж святой при жизни за мир молился, то нисколько не нужно сомневаться, что и сейчас, когда он перед самим Богом предстоит, что он обязательно важное, нужное, необходимое для нас сделает. Так что вот давайте таким образом.
Дерзайте.
Будем, да. Не дерзить, а
дерзать.
Дерзать, да.
С дерзновением относительно. Без дерзости, но с дерзновением.
Да,
да. К примеру, преподобного старца Силуана. Спасибо вам большое, отец Александр.
Спасибо, Господи, преподобный Силуане, моли Бога о нас.
Спасибо еще раз вам. Ну, я думаю, что мы еще обратимся к словам старца.
Да, учение-то ведь оно,
учение,
можно сказать, безгранично.
Учение его, да. Ну, а сегодняшнюю беседу мы заканчиваем. Хорошо, я хочу напомнить, Господи, что сегодня у нас в студии был протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. И мы говорили о кончине старца Силуана. Спасибо, до свидания.
До свидания.